Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. Сегодня День народного единства. 4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Это была исключительная победа в истории. В 1812 и 1941 годах у нас, по крайней мере, была центральная власть, а тогда, в смутные времена, никакой власти не было. Народ осознал, что ему никто, кроме него самого, не поможет. Так возникло ополчение, изгнавшее интервентов и восстановившее центральную власть. А два столетия спустя, 4 марта 1818 года, на Красной площади был открыт памятник Козьме Минину и князю Пожарскому работы скульптора Ивана Петровича Мартаса. Князь Пожарский, еще не оправившийся от ран, изображен сидящим, левой рукой опирающимся на щит, а правой принимающий меч полководца от Минина. Герои одеты в русифицированные античные хитоны. Остроконечный шлем похож на древнерусский, а на щите вместо античной головы горгоны помещен православный образ Спаса. Первоначально монумент был установлен у торговых рядов нынешнего ГУМа лицом к Кремлю. При этом расположение и движение руки Минина направлено вперед и вверх на Кремль и купол здания Сената, где тогда стояла статуя Георгия Победоносца, святого покровителя Москвы. В подобной композиции ярко раскрылась идейная значимость подвига Минина и Пожарского. После революции памятник был перемещен к храму Василия Блаженного. Не самый удачный выбор. Во-первых, монумент теряется на фоне композиционно сложного Покровского собора, а во-вторых, становится непонятным направление призывного жеста руки Минина. Он теперь указывает не на кремлевскую твердыню, а в неопределенную туманную даль. Впрочем, это направление хорошо знакомо нам по сотням монументов Ленина. А вообще-то хорошо уже то, что памятник, как и храм Василия Блаженного, уцелели. В начале 30-х Лазарь Каганович, в то время первый секретарь Московского горкома партии, предлагал Сталину разобрать собор. По его словам, он мешал демонстрациям и военным парадам. Говорят, Каганович даже показывал вождю макет Красной площади и при нем убрал с нее храм. Но Сталин остановил его. «Лазарь, поставь на место». 4 ноября 1794 года русские войска под командованием Суворова взяли Прагу, предместье Варшавы. Так закончилось восстание Тадеуша Костюшка. Поляки пытались спасти неспасаемое, страну-призрак. Речь Посполитая к тому времени существовала только на бумаге. Два раздела Польши уже прошли, и окончательное уничтожение Польши было лишь вопросом договоренности между Петербургом, Берлином и Веной. Впрочем, не надо думать, что поляки выступали в роли невинных агнцев. Их восстание в 1794 году началось с так называемой «Варшавской заутрени», когда вооруженная шляхта напала на малочисленные русские гарнизоны в Варшаве и Вильно. Их вырезали. При этом следует отметить, русские войска были приглашены в Польшу их же королем Станиславом Августом для поддержания внутреннего порядка. Так что русские солдаты, штурмовавшие в Прагу, вряд ли испытывали хоть какие-то теплые чувства к полякам. Императрица Екатерина II, назначая Суворова командующим, сказала: «Я посылаю в Польшу две армии, одну из войск, другую – Суворова». С таким полководцем война закончилась в полтора месяца. После взятия Праги, предместья Варшавы, поляки пошли за благо капитулировать. Вскоре после этого был подписан договор о третьем разделе Речи Посполитой. Страна исчезла с карты Европы. Больше всех на этом нагрели руки пруссаки. Они получили в свои владения польскую столицу. К России окончательно отошла Западная Белоруссия, Курляндия и часть Литвы. Немного о реакции Европы на взятие Варшавы. Старый свет был изумлен быстроте победы Суворова, а потом, опомнившись, обвинил полководца в чрезмерной жестокости. Дескать, погибло много мирных жителей. При этом все свидетели подчеркивают, штурм Праги носил жестокий кровопролитный характер, людей не жалели с обеих сторон. Суворов прямо посредине только что завершившегося кровавого боя продиктовал полякам условия капитуляции. Они были настолько мягкими, что польских парламентеров охватило изумление. Несколько тысяч мятежников Суворов амнистировал. После этого повстанцы и в других регионах сложили оружие. А магистрат Варшавы преподнес полководцу городские ключи и золотую с бриллиантами табакерку с надписью «Варшава своему избавителю». Но нет, это нашим, так сказать, друзьям и партнерам в Европе было неинтересно. Им нужно было показать тенденцию. Суворов – варвар, его армия – дикая и безжалостная орда, Россия – угроза для Европы. Позднее Байрон в поэме «Дон Жуан» будет живописать ужасы штурма Суворовым Измаила. Разумеется, основываясь на чужих фантазиях и тонко спланированной клевете. При этом английский поэт курил фимиам Наполеону, и его нисколько не смущало убийство Бонапартом тысяч безоружных турецких солдат в Яффе, поверивших корсиканцу на слово. Впрочем, наверное, Байрон вслед за Наполеоном почел это кровавое избиение военной необходимостью. Если очень нужно, то оправдать можно все, что угодно. Совсем недавний анекдот. В ходе конференции по безопасности в Мюнхене в феврале 2019 года главу МИД России Сергея Лаврова журналист, естественно, американский, спросил: «А каким образом Москва планирует предотвратить совершение президентом Сирии Башаром Асадом новых преступлений против своего собственного народа?» Лавров ответил кратко и остроумно: «Что бы я сейчас вам ни ответил, вы все равно напишите то, что вы хотите. Поэтому просто напишите, что хотите». Зал рассмеялся и зааплодировал остроумию русского министра. Тем более, что многие понимали, что Лавров, по сути, прав. 4 ноября 1964 года скончалась поэтесса Раиса Адамовна Кудашева. Ее имя сейчас не очень известно, однако одно ее произведение знают все – стихотворение «Елка». «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Раиса Адамовна происходила из древнего литовского княжеского рода Гидроиц. После гимназии работала гувернанткой у князя-вдовца Кудашева и со временем сама стала княгиней Раисой Кудашевой. Потом работала учителем, а в советское время библиотекарем. В молодости печаталась, главным образом в детских журналах. Всего Кудашева опубликовала около 200 песенок и рассказов, сказок и стихотворных книжек. А в 1903 году она написала рождественское стихотворение «Елка». 2 года спустя к стихотворению написал музыку ученый Леонид Карлович Бекман. Мелодия появилась ко дню рождения его дочерей. Причем он не имел музыкального образования, играл на фортепиано по слуху, но легко импровизировал и превосходно пел. Мелодию песенки переложила на ноты его жена, пианистка Елена Бекман-Щербина. Песня вмиг стала популярна, но после революции и Рождество, и «Елка», и «Дед Мороз», которого придумал князь Владимир Федорович Адоевский, оказались под запретом. Лишь в конце 30-х власти вновь разрешили праздновать Новый год. Разрешили украшать елку и петь про нее старорежимную песенку. Во время Великой Отечественной войны писателям полагались пайки. Один из очевидцев увидел в коридоре Союза писателей, как в дверь к главе Союза Александру Фадееву вошла незнакомая старушка. И состоялся следующий разговор. «Вы по какому списку?» «Молчание». «Вы прозаик или поэт?» – втолковывает Фадеев. «Я, собственно, написала одно стихотворение», – бормочет старушка. Фадеев удивился. «Какое?» «В лесу родилась елочка». И тут непробиваемый секретарь Союза выскочил в коридор и закричал: «Вы знаете, кто это? Вам этого не понять, вы слишком молоды». И старушка получила все по высшему разряду. 4 ноября 1784 года родился зодчий Осип Иванович Баве. Он стал главным архитектором Москвы после пожара 1812 года. Пожар уничтожил 2/3 города. Уже в начале 1814 года Баве представил проект перестройки Красной площади с новыми торговыми рядами, предшественником ГУМа. Баве также построил Александровский сад, множество публичных и частных зданий, участвовал в проектировании Большого театра. Один из главных шедевров архитектора – триумфальные ворота у Тверской заставы.